Современная произносительная норма русского литературного языка. Я в этой лекции хотела бы рассказать о том, какие основные теоретические позиции легли в основу серьезного экспериментально-фонетического исследования, проведенного на кафедре фонетики филологического факультета Санкт-Петербургского университета, и даже, наверное, прошедшее время тут ни к чему, исследование продолжается и не может прекратиться, потому что постоянные изменения происходят в языке. Так вот, какие основные теоретические предпосылки легли в основу этого исследования? Предпосылки, основанные на подходе Фердинанда де Сосюра, Льва Владимировича Щербы. Исходным является положение о системной организации языка, в котором взаимосвязано все, что к нему относится. Поэтому, по-видимому, очевидно совершенно, что рассматривать язык как простой набор подсистем, подход, который распространен в работах некоторых московских лингвистов, он вряд ли имеет серьезные основания. Система языка, с нашей точки зрения, это не только совокупность тех или иных элементов, но и характер отношений между ними, модели их реализации. Проблема нормы, она возникает в тех случаях, когда в системе имеется не одна, а две или несколько различных реализаций одной единицы или сочетания единиц, то есть два или несколько вариантов. И сразу же мне хочется подчеркнуть важное, принципиально важное противопоставление двух понятий. Вариативность и вариантность. Вариативность – это обязательная черта языка. Она определяется языком и, можно даже сказать, навязывается им. Ну вот фонетическая вариативность, например, чем может быть обусловлена? Обусловлена определенной позицией фонемы в слове или влиянием качества окружающих звуков, или местом по отношению к ударению, иногда какими-то индивидуальными особенностями произнесения в каждый конкретный момент. Ну вот, скажем, «с» в слове «суд» и «с» в слове «сад». Если мы сравним эти два «с», то мы убедимся в том, что они разные, потому что «с» в слове «суд» оказывается лабиализованным под воздействием соседнего гласного «у», а «с» в слове «сад» не лабиализовано. Это вот два варианта одной фонемы, это явление вариативности. Или мы можем взять еще один пример. Давайте посмотрим, как звучат гласные в слове «потакать». Есть ударный гласный «а», и есть два предударных в позиции первого предударного слога и второго предударного. Это разные аллофоны одной фонемы, и эта вариативность связана с тем, что гласные занимают разное место по отношению к ударению. Ударный гласный долгий, нижнего подъема, то есть открытый, да, заднего ряда. В первом предударном слоге этот гласный произносится как чуть более отодвинутый назад, более закрытый и, конечно, отличающийся меньшей длительностью по сравнению с ударным. А в позиции во второго предударного слога еще более закрытый, еще более задний, еще более краткий. Это вариативность. А вариантность, она не провоцируется языком. Не навязывается, а только разрешается. Вариантностью мы будем называть два разных способа реализации одной единицы или сочетания единиц. Например, два варианта произнесения слова, очень важного для студентов, слова «сессия». «Сессия» и «сессия». Вот до сих пор есть действительно оба варианта. И хотя вариант «сессия» сейчас стоит на первом месте, он предпочтительно, но сессия еще тоже возможна. Ну и, естественно, ясно и другое, что в зависимости от того, мягкий согласный «сессия» или твердый «сессия» произносится, да, конечно, несколько по-разному будут произноситься и гласные, стоящие после этого согласного. Это вариантность. Можно так и можно так. Какой-то предпочтительный вариант подчеркивается, но вот это и есть вариантность. И в норме происходит отбор того, что уже имеется в системе или заложено в системе в потенции. Вот именно поэтому система языка – это система моделей, полностью нереализуемая в отдельных текстах. Ну, вы понимаете, что слово «текст» я употребляю здесь в широком понимании этого слова. Формальные возможности, которые язык дает, они никогда не могут быть использованы полностью. И вот из такого понимания языковой системы и вытекает понимание нормы. Норма в широком смысле не может быть шире системы. Она уже системы потому, что возможности системные гораздо больше. Явлений, противоречащих системе, в норме быть не может. Эти явления могут возникнуть только после соответствующей перестройки системы. Но в этом случае это явление новой системы, и они системе противоречить не могут. Ну и, конечно, возникает следующий вопрос. Ну, я не за то, чтобы давать какие-то определения и их заучивать тем более. Но все-таки, вот давайте подумаем, что же такое все-таки языковая норма? Наверное, можно сказать, что языковая норма – это совокупность явлений, разрешенных системой языка, отраженных и закрепленных в речи носителей языка и являющихся обязательным для всех владеющих литературным языком, но надо, наверное, добавить, да, владеющих литературным языком в определенный период времени. Как может произойти изменение нормы? Действительно, возможны ли изменения нормы? И что может привести к изменению нормы? Мы с вами хорошо понимаем, что в процессе речевой деятельности, или, как любил говорить Щерба, в процессе говорения мы создаем новые формы. Вот Лев Владимирович писал так: «Производим слова, не предусмотренные никакими словарями. Не только употребляем слышанные сочетания, но и постоянно делаем новые». Но я-то хотела бы здесь подчеркнуть, что мы создаем новые формы по моделям, заложенным в системе. И это, конечно, и Лев Владимирович Щерба тоже подчеркивает. Образуем новые сочетания, но только в тех случаях, когда они, эти сочетания, не противоречат возможностям системы. И в норме, как уже я говорила, представлено далеко не все, что разрешено системой. Новые формы и сочетания, не являясь нормативными, вместе с тем не противоречат системе. Прежде чем стать фактом нормы, эти новые образования проходят стадию речевого употребления. Варианты, не предусмотренные системой, возникнуть в употреблении не могут. Таким образом, изменения нормы, которые мы наблюдаем, возможны, но в пределах вариантности системы, в пределах тех достаточно широких реализаций, которые не противоречат системе. Мы говорили уже о том, что не различалось два разных аспекта нормы. Норма как категория внутриязыковой и кодификация нормы. Но сама проблема кодификации нормы связана, конечно, с признанием или непризнанием возможности сознательного воздействия на язык. Мы изучаем внутренние языковые закономерности, и при этом просто их изучаем, описываем, или мы понимаем, что какие-то рекомендации, сделанные нами, могут определенным образом повлиять на какие-то внутриязыковые процессы. Вот возможно ли сознательное воздействие на язык? Вопрос это очень непростой, вопрос, который вызывал споры в течение долгого времени, кстати, вызывает и сейчас. Бодуэн де Куртене еще в XIX веке считал, что люди могут и должны вмешиваться в развитие языка. Он писал: «Разве можно заботиться о чистоте какого бы то ни было языка, не допуская вмешательства свободной воли человека в его чисто естественное развитие?» Но были лингвисты, которые возражали против возможности сознательного воздействия на язык, и среди них был такой выдающийся ученый, как Шахматов, который утверждал, что борьба с неправильностями бесплодна, а само дело нормализации не нужно. Странно было бы вообще, если бы учреждение, вместо того, чтобы показать, как говорят, решалось бы указать, как надо говорить, писал Шахматов. Пешковский, разделявший взгляды Шахматова, вместе с тем не отрицал в качестве прикладной задачи участие лингвистов в нормировании речи. Он как раз решительно предостерегал против распространения безучастного, пассивно-созерцательного отношения к речевым характеристикам, потому что он считал, что вот такое пассивное отношение грозит смертным приговором литературному наречию. Ну, а в современной лингвистике до сих пор господствует та точка зрения, что постановка вопроса о норме несовместима с отрицанием сознательного вмешательства в развитие языковой стихии. Кодификация нормы – это ведь отражение объективно существующей современной литературной нормы, сформулированной в виде правил и предписаний в учебниках, словарях, справочниках. При кодификации происходит сознательный отбор того, что предписывается употреблять как правильное. И вот следует обратить внимание на то, что речь лиц, оказывающих воздействие на широкую аудиторию носителей языка, имеется в виду речь дикторов радио, телевидения, артистов, театров, кино, а теперь уже в наше время и речь депутатов Государственной Думы, и членов правительства, потому что наш зритель не безучастен к тому, что происходит, и, как правило, новости на разных каналах смотрят все. Так вот, как правило, эта речь, я говорю сейчас о людях, которые владеют литературной нормой, она часто ориентирована на кодифицированную норму, которая, как правило, уже отстает от реальной нормы. Ведь кодификация фиксирует то, что существует в течение долгого времени. Ну, я говорила уже о возможности произнесения твердого или мягкого согласного перед другим мягким в таких словах, как «дверь» – «дверь», «твердый» – «твердый», или любимые щербовские примеры – «конфеты» или «конфеты», «ставки» или «ставки». Конечно, некоторые из этих слов совершенно очевидно воспринимаются сегодня, если произносятся перед мягким «мягкий», как, наверное, уже устаревшие. Конечно, «конфеты», наверное, «армия» с твердым согласным, да, «ставки», Безусловно, так. Ну, а твердый – твердый. Встречается еще произнесение мягкого согласного перед «ве»? Встречается. Хотя, рассказывая уже об основных чертах современной русской орфоэпии и орфофонии, о результатах серьезного многолетнего экспериментально-фонетического анализа, я как раз буду говорить о том, что, безусловно, сегодня вариант с первым твердым согласным уже победил. Дверь, твердый, армия и многие другие. Но есть еще и другие примеры. Вот как сегодня правильно сказать? Он собрался что-то сделать или собрался? Тоже сравнительно недавно была возможность и та, и другая, потому что в Москве произносили твердый согласный «берусь», «учусь», «стараюсь», а в Петербурге мягкий «учусь», «берусь», «стараюсь». Да, второй петербургский вариант, вторая возможность произнесения только мягкого согласного победила. Ну, а в случае «собрался», «учился», когда перед этим согласным «с» или «се» стоит согласный «ла». Вот тут, оказывается, действуют факторы фонетические. «Ла» – особый звук, он велярный. Задняя часть спинки языка поднимается при его произнесении. И оказывается, что в этих случаях еще сохраняется произнесение твердого, хотя, безусловно, мягкость в возвратных частицах победила. Я хочу сказать, что кодификация, как правило, подразумевает унификацию, которая далеко не всегда возможна. И вот хотелось бы обратить внимание на то, что от кодификаторов требуется особое языковое чутье. Так как хотим мы этого или не хотим, но кодификация определенным образом, если не влияет на норму, то может повлиять на норму, укрепляет один из сосуществующих вариантов. И поэтому так важно, чтобы соблюдался принцип адекватности современной норме для кодификации, чтобы кодификация своевременно откликалась на те изменения нормы, которые происходит, чтобы кодификация указывала перспективу развития, оценивала варианты нормы. Конечно, это сложно сделать, и те словари произносительные, которые издаются у нас, произносительные словари русского литературного языка или произносительные словари современного французского, английского или других языков, они, конечно, наверное, несовершенны именно потому, что не всегда кодификатору удается показать перспективу развития, оценить варианты нормы и достаточно быстро реагировать на те изменения, которые происходят. Мы хорошо с вами знаем, что единственный словарь, которым мы широко пользуемся, русское литературное произношение Рубена Ивановича Аванесова, сделан очень давно, и хотя он переиздавался много раз, но далеко не все те изменения, которые произошли уже, там зафиксированы. Ну и если говорить об основных вот таких теоретических предпосылках, о понимании целого ряда явлений, то, конечно, нельзя не вспомнить о роли социолингвистического фактора. Языковая система ведь не существует вне общества носителей языка. И поэтому нельзя не учитывать психолингвистические и социолингвистические факторы, которые влияют на образование и изменение нормы. Я говорила о том, что очень важно внутренние языковые факторы и внешние учитывать, и нельзя отдавать предпочтение какой-нибудь одной группе факторов. Вот проблемой социальной обусловленности языковых явлений уже очень давно занимались и русские, и зарубежные языковеды. Рассмотрение языка под социальным углом зрения привело их к мысли, что внешние по отношению к системе языка экстралингвистические факторы экономические, культурные, общественно-политические в определенной мере могут воздействовать на внутренние законы языка, способствуя или какому-то ускоренному их развитию, или наоборот их замедлению. Но, наверное, важно то, что уничтожить какие-то законы или создать их, вот это внешние эти факторы не могут. Они могут только определенным образом повлиять на эти внутренние закономерности, может быть, действительно, точки зрения только таких временных категорий, ускорить их развитие или замедлить. Применительно к проблеме нормы, социолингвистический подход заключается в том, что норма предстает в двух или нескольких вариантах. Вариантах, характерных для разных социальных групп. И результаты целого ряда исследований показывают, что выбор того или иного варианта, если система дает эти два или несколько вариантов, зависит от возраста, от образования, от социального положения говорящего, от места, где прошло детство, от места наиболее длительного проживания, может быть, и от социального положения родителей. Но важным социолингвистическим фактором является и престижность употребления той или иной формы или какого-то варианта произношения. Эта вот престижность, она может быть обусловлена разными факторами. Определенным социальным положением людей, которые употребляют данную форму или произносительный вариант. Так ведь английским нормативным произношением в течение долгого времени считалось произношение английского двора, да, так называемый королевский английский. В эпоху образования национальных языков в основе выделения нормативного произношения лежал территориальный принцип. Для русского литературного произношения речь Москвы или Петербурга, в зависимости от того, где была столица. Для французского речь Парижа. А сегодня престижность произношения чем определяется? Наверное, или хотелось бы, чтобы по-прежнему престижность произношения определялась уровнем образования и культуры. Вот социальный фактор, он оказывает влияние не только на образование объективной нормы, не зависящей от воли людей, а в еще большей степени его роль сказывается при кодификации нормы, связанной с сознательным воздействием на язык, с языковой политикой, о чем я уже немножко говорила. При образовании нормы социальный фактор находится в весьма сложном взаимоотношении с системным. И я это хочу показать на одном примере, в общем, мне кажется, всем очень понятным. До XIX века у существительных в родительном падеже, имеющих значение количества, было окончание «у» – стакан чаю, ложка сахару, бутылка лаку и так далее. А у существительных, имеющих значение принадлежности, окончание «а» – запах чая, вкус сахара, блеск лака. Некоторые существительные имели одну форму с окончанием «а» под ударением для обозначения того и другого значения – запах молока и стакан молока. Стремление к унификации привело к употреблению существительных, имеющих количественное значение с окончанием «а». Возникла дублетность форм. Если считать, что в системе имеются две формы с разным значением и дистрибуцией, то при вытеснении одной формы другой меняется, по-видимому, система. И возможность употребления разных форм «а» и «у» в разных значениях есть результат изменения системы, то есть норма изменяется через систему. В течение какого-то времени обе формы «стакан чаю» и «стакан чая» употребляются параллельно, но постепенно одна форма вытесняется другой, одна форма оценивается как более правильная. Из противопоставления «хорошо-плохо», «лучше-хуже», «правильно-неправильно», «престижно-непрестижно» рождается норма, Вот рождается она по причинам социальным. В грамматике русского языка, в академической грамматике и в 17-томном словаре современного русского литературного языка формы на «а» и «у» признаются параллельными. Ни одной из них предпочтения не отдается. В некоторых пособиях по культуре речи приводятся существительные, которые в количественном значении родительного падежа должны были бы иметь окончание «у», например, слова «воск чай», «воску чаю». Однако это не соответствует реальному употреблению. И вот и специальное исследование употребления этих форм, которое проведено было профессором Граудиной, показало очень интересное явление, вернее, продемонстрировало его. Она проводила эксперимент. Участникам эксперимента раздавались листочки, в которых давались предложения. А в предложениях, например, «мы выпили 3 стакана кофе и 2 чашки ча». Оставалось место для того окончания, которое должно быть сюда вписано с точки зрения человека, который этот листочек заполнял. Всего было получено 4015 ответов. Форма «чая» была выбрана 2345 человеками. Да? А «чаю» форму выбрали 1608 человек. 36 человек не смогли выбрать ни одну из форм. И в 26 случаях были получены отказы. Интересно то, что выбор формы «чая» не зависел от возраста лиц, заполнивших вопросник. Но удивительная обнаружилась закономерность. Среди тех людей, которые различали до сих пор количественное отношение и отношение принадлежности, основная масса была филологов. Филологи и писатели помнили, по-видимому, эти различия, и поэтому там, где было количественное значение, сохранили форму «у». Таким образом, такого рода исследования говорят о том, что самое сложное – понять, почему закрепляется один, а не другой вариант, почему социально более сильным, более престижным оказывается один способ выражения, а не другой. Таким образом, возникновение дуплетности форм – это сторона лингвистическая и психолингвистическая, а выбор одного из двух вариантов на следующем этапе – это сторона социолингвистическая.